Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Человек хочет жить у воды, но стихийные бедствия никто не отменял.
Не жить у воды – это выигрышный выбор для сегодняшнего городского, во всяком случае, человека, потому что больших причин жить у воды у него нет.
Харьков бомбят каждый день, но жизнь не останавливается.
Сейчас девочки меня поймут, если в 22-м году сложно было найти салон красоты, там привести в порядок, не знаю, волосы, брови, и были закрыты салоны, то сейчас я не видела последний, наверное, год закрытого салона.
Генерал Бастрыкин намерен перевоспитать детей, заключив их под стражу.
Власти давно понимают, что они потеряли молодежь, на самом деле они потеряли и средний возраст, и они понимают, что этот процесс будет продолжаться дальше и дальше.
Почему так свиреп российский патриархат?
Очевидно, что система терпит кризис. Собственно, это огромное количество уголовных дел, репрессий политических. Это следствие того, что это агония системы.
Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Даже если двух, то остается на горизонтальной планке. А для того, чтобы обеспечить рост народонаселения, это минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка.
Путин озабочен тем, что российские женщины мало рожают. Население катастрофически сокращается. Страна, которая год не может вырваться из демографической ямы. Только по данным Росстата, численность населения в 2023 году снизилась почти на 300 тысяч человек. Ну а как там на самом деле, можно только догадываться. Спросите у российских генералов, которые кладут в мясных атаках под Авдеевкой, Бахмутом и Часовым Яром десятки тысяч своих солдат и офицеров. Чиновники и православная церковь уже неоднократно пытались запретить прерывание беременности, а некоторые регионы даже ввели ограничения для частных клиник. Запретить аборты, запретить идеологию child-free, приказать всем плодиться и размножаться. А еще запретить все нетрадиционное и поощрить все традиционное. Для этого Путин 4 года назад даже переписал Конституцию России, где указано, брак – это исключительно союз мужчины и женщины. Хорошо еще бы ограничить женщин, чтобы они не работали и желательно не получали высшее образование. Будете смеяться, но такие мысли пробрасываются самими женщинами от власти. Вот пассаж сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой.
Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, и вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта детородная функция.
Не боитесь, что вас обвинят в том, что вы хотите отмотать время назад? Не опасаетесь этого?
А что в этом страшного?
На эту же тему импровизировала директор Института биологии и биомедицины имени Лобачевского Мария Ведунова.
Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало образование. Возможность получать образование.
Смелое заявление.
Успешная женщина, она же должна реализовываться на работе, да, делать бизнес-процессы, она должна, там, не знаю, становиться доктором наук. И в это время, ну, кто же будет рожать детей, кто будет заботиться о детях, воспитывать, создавать уют.
Правда, Мария Ведунова пожаловалась, что ее слова были вырваны из контекста, но видео получилось вирусным. Естественно, Путин при каждом удобном случае напоминает своей пастве из послушных чиновников и общественных деятелей, нужно возрождать многодетные русские традиции.
У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек, детей было и по 7, и по 8, и того больше человек.
В католической Польше запрет абортов не поднял рождаемость, а простимулировал абортный туризм и увеличение смертельных случаев от искусственного прерывания беременности в кустарных условиях. В российском переходе от авторитаризма, где каждый мог заниматься своими делами, к тоталитаризму, где каждый должен стать частичкой государственного тела в прямом смысле этого слова. Кремль решил оценить репродуктивное здоровье мужчин и женщин. Правительство дало указание Минздраву массово проверить россиян на фертильность. Что это значит? Это уже новости из утробы России. В год семьи через всеобщую диспансеризацию власть хочет понять, кто еще может в России рожать и оплодотворять. Надеюсь, что это будет добровольно. Сталин по-своему решал демографическую проблему. Он стимулировал рождаемость за счет налога на бездетность, который существовал в СССР как налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Его ввели с ноября 1941 года, когда уже немцы были под Москвой, и отменили в декабре 1991 года с развалом Советского Союза. Воспользуется ли Кремль лайфхаком Сталина? Обсудим с феминисткой Залиной Маршенкуловой, авторка телеграм-канала «Женская власть», теперь и уголовница. На нее завели дело об оправдании терроризма за ее антивоенные посты. Как думаете, Залина, это все ведет к дополнительным налогам на child-free и просто бездетных?
Разумеется, это абсолютно просто немыслимая, мизогинная, женоненавистническая инициатива, конечно же, потому что, разумеется, она направлена на то, чтобы оказывать на женщин репродуктивное давление. Это называется репродуктивное насилие. Это, ну, как известно, традиционные ценности, в принципе, особенно путинские, особенно провластные, построены на ценностях насилия, так называемого, и это все входит в эти рамки. Насилие, насилие и еще раз насилие. Эмоциональное, физическое, репродуктивное. То есть вот эти вот так называемые ценности, с которыми там всю свою жизнь борюсь я, например.
Стимулирование рождаемости – это нормальная политика в любой цивилизованной стране, где низкий прирост населения. Но вот почему в России попытки властей пропагандировать традиции многодетных семей вызывают часто отторжение и критику?
Потому что они пытаются заставить рожать, а не мотивировать рожать. Это большая разница – мотивировать и заставить.
Залина, попытаюсь вам возразить. Существует материнский капитал, и на первого ребенка государство обещает выплатить более 600 тысяч рублей. Есть еще и какие-то ежемесячные выплаты. Разве не так?
У меня есть этот материнский капитал. Так он и остался там в России, этот материнский капитал. Никак я им не воспользовалась. На самом деле, когда начинаешь пытаться его реализовать и воспользоваться им, не так уж это все просто, не так уж это легко. И так что не такое уж это на самом деле большое подспорье. Там очень много ограничений по использованию этих денег. Их нельзя просто так взять и обналичить, например. То есть они фактически заморожены, и тебе нужно согласовывать их использование государством. Это не похоже прям на такой прям уж подарок судьбы. Вот если ты строишь дом, то там тоже все очень сложно, чтобы эти деньги пустить в строительство дома. Тоже бегать очень большая бюрократическая проволочка и так далее. В общем, короче говоря, эти деньги во многом номинальные. Они не физические. Они как бы есть, но их как бы нет.
Я не уголовница, а криминальный авторитет. Дед Хасан в мире феминизма, крестная мать в мире полиамории. Это цитата из вашего телеграм-канала. Много лет вас преследуют за защиту прав женщин. Ведь это такая же небезопасная деятельность наравне с поддержкой ФБК или осуждением войны в Украине. Почему так свиреп российский патриархат?
Потому что очевидно, что система терпит кризис. А когда система терпит кризис, она начинает выпускать шипы еще больше сопротивляться. Собственно, это огромное количество уголовных дел, розысков, репрессий политических. Это следствие того, что система в агонии находится. Это агония системы.
Какую выгоду приносит патриархат российским мужчинам?
На самом деле никакую, и это печально. Мы знаем, что среди мужчин высокий уровень самоубийств. Мы знаем, что мужчины умирают очень рады от сердечно-сосудистых заболеваний, да, то есть от, грубо говоря, от износа организма, если можно так сказать. довольно рано умирают, раньше, чем женщины. И это общеизвестная статистика, и нам ее часто приводят якобы как вот женщины, наверное, довели. Но нет, довели на самом деле не женщины, как раз доводит патриархат. Что это такое? Это система вот этих так называемых ценностей, построенная на насилии, построенная на убеждении, кто сильнее, тот и прав. Такая система ценностей заставляет тебя, ну, фактически гробить себя. То есть, либо ты сам себя гробишь, там, не знаю, там, заставляешь себя работать на трех работах, быть мужиком, кормить семью. Таким образом, вот так сердце и изнашивается, понятно. А, либо ты пытаешься доказать всем, что ты настоящий мужик, и идешь на войну. Потому что, ну, типа, я же не трус отказаться от войны, там, стать антивоенным активистом, вот это все. И вот так патриархат убивает мужчин очень просто. Заключает их в плен вот этой легенды о настоящем мужике, грубо говоря.
Скажите, а есть ли связь между патриархатом, насилием над женщинами и войной?
Разумеется. Сейчас возвращаются с войны участники СВО и так называемые участники. И мы читаем огромное количество новостей о том, как они там убивают, избивают женщин, и, в общем, приносят насилие в семьи. Поэтому говорят, что война приходит домой. Война всегда приходит домой. Не бывает так, чтобы война осталась где-то там. Война всегда приходит домой. В этом вся трагедия и бессмысленность, собственно говоря, войны, что она вредит русским людям, так же, как и украинским в данном случае людям. То есть, ну, не так же, конечно, потому что Украина здесь обороняющаяся страна, а, ну, вредит в любом случае сильно.
Глава Следственного комитета генерал Бастрыкин призывает чаще отправлять трудных подростков в центры временного содержания, чтобы побороть мятежный и слабо контролируемый дух молодежи. Как бы вы оценили протестный дух российских тинейджеров?
Интенсивность и уровень, и количество репрессий просто зашкаливают все возможные пределы, просто превысили все возможные ожидания. Поэтому сложно оценить. Я думаю, что мы могли увидеть какой-то протестный потенциал или какой-то процент людей, которые бесстрашно пошли, например, на похороны Алексея Навального. Но это не было просто молодежью, там были люди разных возрастов. Так что здесь сложно сказать, кто больше и в каком возрасте, в какой возрастной категории находится в состоянии некого протеста.
Совсем недавно в Казахстане, в мусульманской стране, приняли закон о криминализации домашнего насилия. Далеко не идеальный, но шаг сделан в защиту жертв. За побои грозит арест. Почему на этом фоне Россия все же остается еще дикой страной, где аналогичный документ не прошел через Думу?
Потому что Россия абсолютно патриархальная власть, абсолютно патриархальная система. И женщины, которые находятся во власти, они не имеют реальной власти, а если имеют, то они имеют исполнительную исключительно, то есть они винтики в системе. В этом, кстати, тоже проблема, потому что если бы женщин во власти было необходимое хотя бы 30%, ситуация могла бы сильно поменяться. Почему мы так феминистски говорим о том, что это необходимо? Как бы скандинавские страны показывают, что если во власти 30% женщин хотя бы есть, это сильно влияет на социальное благополучие страны, государства напрямую. Потому что за стариками, детьми и социальными проблемами в силу гендерной социализации смотрят обычно женщины. Мужчины обычно не смотрят за пандусами, за есть ли где-то пандусы, нет пандусов, например. За этим смотрят обычно женщины. Вот почему так важно, и чтобы женщины находились во власти. Потому что они видят те проблемы, которые мужчинам все равно на них.
В той же Думе и в Совете Федерации немало женщин, но почему-то их голос не слышен. Более того, идею декриминализации насилия в семье активно поддерживала сенатор Елена Мизулина.
Они все патриархального склада, эти женщины. Они никто не феминистки. Они придерживаются других ценностей.
Женщин в России больше половины. Почему патриархальные установки, невыгодные 50% населения страны, до сих пор так устойчивы?
Потому что закрыт доступ к просвещению. Есть только маленькие каналы, небольшие, типа моего. с каким-то просвещением, где говорят какие-то базовые вещи, типа что женщина не должна быть в бытовом рабстве, семьей, детьми и бытовыми вопросами партнеры должны заниматься на равных, там не должен кто-то один на себе все тащить. В общем, короче говоря, даже какая-то базовая информация о том, что отношения должны быть взаимоуважительными и равноправными, партнерскими, она на самом деле все еще недоступна, эта информация. Изо всех утюгов вы можете услышать только какую-то пропагандистскую патриархальную ересь, там такую, как что женщина должна подчиняться, терпеть, страдать. Патриархальный брак – это брак, выстроенный на горбу женщины. А в данном случае вообще на ее трупе. Уже абсолютно молодец, потому что домашнее насилие, естественно, в патриархальных отношениях просто космического уровня.
Моим собеседником была феминистка Залина Маршенкулова, авторка телеграм-канала «Женская власть». Дела против подростков множатся. Бастрыкин призывает отправлять мятежных в спецтюрьмы, чтобы уже на ранних стадиях проводить корректировку деструктивного поведения. К детям, не стесняясь, применяют взрослые наказания. СИЗО, колонии, психиатрические клиники. О том, почему спецслужбам легче обвинить именно подростков в преступлениях против государства и к чему приводят насилие и изоляция в качестве мер воспитания, в репортаже Никиты Пешкова.
Егор! Мы с тобой!
Я и раньше понимал, что несправедливость определенная существует, что вот так ко мне отнеслись. Но сейчас, после этого теракта в Крокус-Сити, я понимаю, что я, как человек, был унижен, будучи поставленным в один ряд с этими людьми или нелюдьми в одну категорию. Мне абсолютно противно сейчас называть свою статью на поверках или еще где-то, сильнее, чем когда-либо, я понимаю, что меня осудили неправильно. Это фрагмент последнего слова Егора Балазейкина в суде. По версии следствия, 17-летний Балазейкин дважды попытался поджечь военкоматы в Кировске и в Петербурге. Ни одно из зданий не загорелось. Егора обвинили в покушении на теракт и приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Часто в делах против подростков находятся рецепты по изготовлению коктейлей Молотова, планы по совершению поджогов или попытки поджогов и подобные действия, которые в прежнее время скорее расценивались бы как хулиганство, нежели терроризм или экстремизм. Однако еще чаще политические дела – это дела за слова, говорит юрист первого отдела Евгений Смирнов.
Ребята, подростки, они являются такой идеальной жертвой для правоохранительной системы. Они очень много общаются в интернете. А именно в интернете, как правило, и выявляются все эти преступления. Вот тебе, пожалуйста, раскрыто уголовное дело. Мы видим, что силовики, они ведь работают не на качество, они работают на количество, они работают на показатель.
Показательным является и то, какую меру пресечения избирают для несовершеннолетних. Это все чаще заключение в СИЗО.
Они сразу определяются в следственный изолятор, несмотря на то, что их преступление было ненасильственным, нет пострадавших, нет тех людей, на кого они там могут оказать какое-либо давление, ну и в силу своего возраста им просто куда-то сложно скрыться из страны. И вот несмотря даже на там дополнительные гарантии закона для несовершеннолетних, их все равно отправляют в СИЗО.
Почему именно подростки все чаще оказываются в центре внимания российских спецслужб? Потому что они наиболее склонны действовать. Особенности еще не до конца оформившейся психики – это импульсивность, недостаточное понимание последствий своих действий, сильные эмоциональные переживания и проблемы с прогнозированием. Изоляция, как метод исправления подростка, способ изначально ошибочный и не ведущий никаким положительным результатам. В этом случае методология спецслужб кажется очевидной. Запугать и самих подростков, и в большей степени их родителей. Пусть увидят, как дорого может обойтись импульсивность их детей. Ведь это не только последствия для самих подростков. Для родителей может быть значительным осуждение соседей и коллег. Вот государство и шлет недвусмысленный сигнал: «Следите за своими детьми, контролируйте их поведение.
Влияние родителей в нашей фантазии сильно преувеличено. Задача подросткового возраста – это как раз-таки сепарация и индивидуация. Это отделение от родителей и многое, что происходит назло как раз-таки родителям.
На самом деле именно поступки подростков больше всего говорят об истинной реакции общества на происходящие изменения или важные события.
Подростки, они что выражают? Они выражают какие-то тенденции, которые существуют. Я допускаю, что протестность, она существует в обществе, и это логично, да, чем более репрессивна государственная структура, тем больше протестность, но у взрослых, в отличие от подростков, есть уже достаточно зрелая лобная доля, и они могут подавить эмоцию, они могут подавить желание там, не знаю, действовать. В подростковом возрасте, с точки зрения нормативного развития, эта способность не готова, да, не развита окончательно, соответственно, подростки будут реализовывать те настроения, которые, в принципе, наверное, в обществе и так существуют.
В сети информация о детях Александра Бастрыкина противоречива. Но похоже, что они у него есть. И поэтому работу следствия и спецслужб Евгений Смирнов желает главе Следственного комитета испробовать на себе.
Бастрыкину хотелось бы пожелать самому отправиться в эти места и отправить всех его близких людей, чтобы они тоже перевоспитали, чтобы они почувствовали, как там живут люди. Исправительные учреждения, они никого не исправляют. Они только калечат судьбы, они калечат семьи, они калечат всю жизнь людям, попавшим туда.
В марте на могиле Алексея Навального было найдено письмо третьеклассника со словами: «Спасибо, Алексей, что боролся за мое будущее. Без тебя трудно в России. Я из Санкт-Петербурга, и я приехал в Москву ради тебя. Я хочу, чтобы ты вернулся».
О попытках генерала Бастрыкина перевоспитать детей и подростков с помощью спецтюрем я поговорил с учителем математики и политиком Михаилом Лобановым. Михаил, надо ли относиться серьезно к этим высказываниям генерала Бастрыкина, а-ля Макаренко нашего времени, или это обычный пиар силовика, который пытается каждый раз напоминать о своем существовании?
Безусловно, власти давно понимают, что они потеряли молодежь, на самом деле они потеряли и средний возраст, и они понимают, что этот процесс будет продолжаться дальше и дальше. А вот последние годы, предшествующие, в том числе годы, предшествующие вторжению, это чувствовалось. Это вот прямо из разговоров со старшеклассниками, по крайней мере, школу, куда приходят очень мотивированные школьники, да, есть такие школы есть в каждом городе, да, такие классы есть в каждом городе, там было нормой иметь политические взгляды, те или другие, да, они не были все одинаковые, то есть там, конечно, присутствовали какие-то и люди с такой более прогосударственнической, провластной позицией, там присутствовали и те, кто проповедовал националистические, скорее, взгляды, какие-то ультраправые, но при этом стоит заметить из впечатлений их одноклассников вот это вот ультраправое, даже то меньшинство, которое присутствовало с такими взглядами, они скорее, им было неудобно высказывать эти взгляды напрямую. Они это высказывали либо как критику, либо таким оставляя оттенок самоиронии, сарказма, потому что чувствовали, что это не очень воспринимается в массе своих сверстниками. Ну, такие взгляды тоже немного наличествовали. И дальше люди, ну, то есть общеоппозиционными взглядами старшеклассники, и дальше студенты с левыми разных оттенков, со сменой поколений, левого присутствия каких-то левых элементов мировоззрения становилось все более и более заметно. То есть тогда-то, 20 лет назад, это была абсолютно маргинальная вещь. Сейчас в этом плане Россия проделала путь, в ходе которого она сблизилась с обществом в западных Европах, и среди молодых поколений такой вот уже нет такой огромной разницы, какая у нас была в 90-х между распределением политических взглядов в России, там, во Франции или в Германии. Произошло определенное сближение. И власти это прекрасно видят и чувствуют. Они видят, что долгосрочно в этом есть опасность. И на очень многие вещи, которые они делают, можно смотреть именно с точки зрения таких вот экстренных мер, попытка эту ситуацию перевернуть. И даже в том числе определенная оптика, взгляд на это вторжение, на эту войну, что это одна из ставок в этом для Кремля, это вот такая попытка через достижение какой-то победы, через такую инъекцию ультрапатриотизма и инъекцию репрессий попытаться что-то сделать с этими новыми поколениями. Понятно, что есть как бы другие вещи, причины, но это бы я тоже не скидывал со счетов. Эта точка зрения имеет право на обсуждение, и где-то на уровне интуиции, ввязываясь это к Путину и остальные, скорее всего, это учитывая.
Говорить ли детям-подросткам правду дома или отдать их полностью в распоряжение школы, куда приходят на уроки о важном участники войны в Украине?
Ну, отдать их распоряжение школы – это как раз риск травмировать. Травмировать так, что потом еще детям долго-долго придется самим проходить через это, как бы лечить эту травму, которая она будет нанесена. Поэтому, безусловно, как можно общаться с детьми и не говорить им правду, да? Они сами спросят, и если вы не будете это делать, это почва, ну, для конфликта, для разрыва отношений. А сейчас в эти очень сложные времена общение, доверие с вашими близкими, сами вашими близкими, это, может быть, там одно из немногих, что нас удерживает от такого личного сползания в пропасть, в бездну, в депрессию. Поэтому, безусловно, честность и правда в общении с самыми дорогими и близкими нам людьми, в том числе с нашими детьми, это то, что нужно беречь, что нужно защищать, несмотря на вот какие-то риски, которые создают люди, которые совершенно не думают о будущем нашей страны.
Но вы же понимаете, что с этой информацией ребенок пойдет в школу и может вступить в полемику с пропагандистами, и начнутся проблемы у всей семьи.
Ну, мы видим, что проблемы могут быть, но проблемы могут быть, если вы будете молчать и говорить детям просто слушать учителей, потому что информация дойдет. Мы живем в то время, когда школьники разные позиции обязательно узнают, не только касательно политики, а касательно чего угодно. И только именно доверительный разговор с ними, обсуждение, уважительное донесение своей позиции, это может быть чуть ли не единственный мостик, по которому можно пройти и попытаться избежать рисков и в школе для молодого человека, девушки. И главное – сохранить общение внутри семьи, доверительное и уважительное.
Моим гостем был математик и политик Михаил Лобанов. Из-за наводнения людей в Тюменской области эвакуируют селами. Перемещение жителей из-за паводков проводят также в Курганской, Томской и Кемеровской областях. По последним данным, ущерб инфраструктуре оценивается более чем в 40 миллиардов рублей. Из пострадавших районов эвакуировано почти 11 тысяч человек. Самые большие проблемы у жителей Курганской и Тюменской областей. Чем живут и как выживают люди и брошенные домашние животные, разбирался Илья Козин.
КМЗ 3. Воют и лают собаки.
Именно так звучит крик отчаяния волонтеров, которые днем и ночью спасают брошенных хозяевами собак в Кургане. Уровень воды в реке Тобол на 1 метр превысил опасное значение. В результате тысячи домов и участков затоплены, а животные брошены на произвол судьбы.
Знают о собаке, кого они?
Сейчас подождите, я там еще раз объясню.
Собака из последних сил борется за свою жизнь. Животное уходит под воду. К счастью, волонтеры успевают вовремя и спасают ее. Невозможно с точностью сказать, сколько таких случаев сегодня в Кургане. Местные говорят, что тысячи.
Люди уезжали, допустим, из 10 домов, там 3 выехало, а остальные просто бросили своих собак. Кто-то отцепил, у кого-то ума хватило там вывести на трассы их, а у кого-то они просто тонут прямо в закрытых территориях.
Так говорит Светлана, волонтерка из Кургана, которая сейчас каждый день спасает животных. О масштабах трагедии свидетельствует и то, как организуются местные жители. В чате ВКонтакте по спасению животных от потопа почти 1000 человек. Они обмениваются адресами и своими силами вывозят животных из зоны подтопления. Одну собаку Светлана спасает уже во второй раз.
Ему с хозяевами не повезло.
Все.
Он...
Она у нас.
Хороший мальчик, хороший.
Он Олега-то знает, он ему веки обрабатывал, у него веки сожжены. Были мы что за ним, мы выехали, что нам жалко его. Мы его уже лечили раз. Они его первый раз бросили и сейчас опять бросили.
Просто привязали и все, да?
Есть и хорошие примеры. Вот мужчина, житель одного из потопленных районов Кургана, эвакуируется вместе со своими тремя собаками.
Ну, ё-моё.
Да ладно.
Не бойся, ты не только, я не это.
Разберемся, все.
Не в больницу, не в больницу.
Все.
Дом волонтерки Светланы от вод Тобола не пострадал. Часть спасенных животных женщины держит у себя дома.
У нас сейчас дома 10 собак и 8 кошек, тоже спасенных всех, которых мы там насобирали где-то. Ну, не знаю, готовимся бежать, только еще не знаем, куда бежать.
А бежать, скорее всего, придется. В ближайшие дни здесь ожидается пик наводнения. Много затопленных домов возле набережной Тобола, говорит местная волонтерка Анжела.
Детские площадки, которые были внизу, они все скрыты водой, под водой. Лестницы тоже вниз, которые спускаются, тоже под водой. На другой стороне реки стоят дачи. Там все в дачах, и все под водой, одни крыши торчат.
Поздним вечером четверга объявили эвакуацию районов Малая Чаусова, Вороновка и Восточный из-за угрозы прорыва дамбы.
Здравствуйте, у нас угроза прорыва дамбы.
Жителям подтопляемых зон в Кургане от государства полагается единовременная выплата – 10 тысяч рублей. 30 тысяч рублей выплатят тем, кто частично потерял имущество, а 50 тысяч рублей – тем, кто полностью утратил движимое имущество. К наводнениям активно готовятся также в Тюмени. Пока уровень воды в реке Ишим не достиг опасного уровня. По состоянию на утро пятницы, 19 апреля, уровень воды был более 7 метров. Критическое значение 8,5 метров. Эвакуируют жителей сел Синицыно, Симоново, детский дом, дом отдыха и детский санаторий. Глава Тюменской области Александр Мор сообщил, что все, кто пострадал от подтопления домов, получат по 50 тысяч рублей на неотложные нужды. Всего во время весенних паводков этого года в России затопило 18 тысяч домов.
Обсудим с экологом Евгением Симоновым, что делать человечеству в будущем. Человек любит жить у воды. Надо ли попрощаться навсегда с этой привычкой расселяться у рек и морей ради сохранения жизни и имущества?
Эта дилемма стоит перед человечеством, наверное, с самых первобытных времен, потому что он любит жить у воды. Знаете, надо все время представлять себе на разных уровнях, как ты можешь к этому адаптироваться. И в разные эпохи, в разных климатических зонах, в разных социальных, при разном социальном устройстве, это могут быть разные механизмы. Есть целые культуры, которые, условно говоря, живут на сваях, причем при самом разном развитии цивилизации. То есть они выбрали то, что их будет затапливать, у них к этому готовы, ну, как они думают, сооружения. Эти сооружения время от времени сносят, им этот уровень риска считает, кажется приемлемым, так сказать, часть из них небольшая обычно, потому что они хорошо понимают, на что идут, гибнет. Большая часть из них довольно успешно восстанавливает свои поселения после того, как паводок прошел. И это тоже, ну, в основном это в более теплых климатах, потому что у нас все еще как бы несколько осложнено возможностью наступления холодов. Но в принципе есть и такой подход, и он тоже, как показали тысячелетия, имеет право на существование. Вопрос в том, что он более рискованный, он требует, так сказать, ну, другой строительной техники, и он требует, так сказать, другой организации принципиально, так сказать, при ожидании наступления бедствий.
Какая альтернатива возвращению людей на место затопления, если никто не дает гарантий, что из-за глобального потепления большая вода вновь не затопит Урал и Сибирь?
Есть другой вариант, который вполне доступен, например, большинству населенных пунктов России. Долговременная политика, которая выносит застройку с вероятных затапливаемых территорий. У нас последние 50 лет происходит ровно обратное. У нас застройка прогрессирующе двигается на затапливаемые территории. Причем никаких вот серьезных, как бы, объективных показаний, там, типа дефицита земли в других местах, в этих же агломерациях, нет. Это, так сказать, чисто вот, условно говоря, по велению сердца и потому, что земля там оказывается дороже, потому что таково веление сердца покупать. Вот. Поэтому есть много, и главное, это тоже и совместимые подходы. Есть третий подход, так скажем, назовем его условно китайским, когда ты полагаешься на мегасооружение, так сказать, которое поддерживает фактически весь народ. Ну, сейчас уже не весь народ, а, так сказать, ну, существенная его часть, которые, ну, могут быть разрушены силами стихии, но, тем не менее, так сказать, ты стараешься, по элику возможно, поддерживать их в боеспособном состоянии. Рано или поздно случается такой паводок, который их разрушает с огромными человеческими жертвами. Чему свидетельство много сотен лет истории Китая. Но стратегия их при этом, ну, она варьирует, так сказать, но, в принципе, сильно не меняется. Большое, так сказать, ну, они верят в защитные сооружения, они их умеют строить, между прочим.
Как мы видим, защитные сооружения, при которых разворовывается песок и гравий, как об этом рассказывала жительница Орска Оксана Попова, рискованный вариант для жителей Урала и Сибири.
Понимаете, подходы могут быть разные. То есть я бы не ставил вопрос о том, чтобы бросить и не жить у воды. Но, если честно, то не жить у воды – это выигрышный выбор для сегодняшнего городского, во всяком случае, человека, потому что больших причин жить у воды у него нет. Если он будет жить на 20 метров выше по склону, у него все то же самое будет. Понимаете? Это у него нет ни одной нужды, которая заставила бы его, так сказать, реально вот экономически или психологически или как-либо еще вот жить на самой кромке воды.
Есть наглядный пример, как строится жилье после урагана Катрина в Новом Орлеане. Появились прострельные дома на сваях, скошенные террасы, высокие потолки и отсутствие подвалов. И самое интересное, нельзя хоронить умерших под землей только на высоте в мраморном или бетонном саркофаге. Их иногда называют дома для мертвых. Можно ли использовать этот американский опыт или лучше возводить город на холмах подальше от воды?
На сибирских и уральских реках легче себе позволить идти выше. То есть, в принципе, там нет особых причин заново вкладывать еще большие средства в отстройку, так сказать, еще лучшего жилья, так сказать, на том же самом затапливаемом месте. Понимаете? Потому что вот возьмите проблему на Амуре. Прекрасные наводнения медленно развиваются, замечательно предсказываются. Известно, что когда затопит за многие дни по-настоящему, ну, просто потому, что огромная река, она медленно, огромная пойма, медленно наполняется водой и так далее и тому подобное. Но беда, она наполняется водой в конце лета. И если ваш населенный пункт затопит, с него вода-то, может быть, еще успеет спасть, но его дальше, он дальше замерзнет мокрым. Понимаете?
Спасибо, Евгений. Моим собеседником был эколог Евгений Симонов. Несмотря на отмену парадов, символический подарок, очевидно, хотят преподнести Путину российские генералы к 9 мая оккупировать город Часов-Яр Донецкой области, который расположен вплотную к Бахмуту. Сложно сказать, будет ли это городом к тому моменту, ведь российская армия обильно поливает этот населенный пункт градом из артиллерии и авиабомб. ВСУ все еще держится, но с каждым днем украинцам это дается все тяжелее. Паритет в артиллерии 1 к 10 не в пользу ВСУ. В то же время усилились обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Что это? Россия готовится к очередному крупномасштабному наступлению и выдержит ли этот натиск Украина? Некоторые эксперты, с которыми пообщались наши журналисты, говорят, что шанс не проиграть у Украины все еще есть. С подробностями Дмитрий Мороз.
Ситуация сложная, но контролируемая, не устают повторять спикеры вооруженных сил Украины в Донецкой области. Но уже никто не отрицает, интенсивность боев в районе города Часов-Яр выросла в разы.
Российская сторона более уповает на артиллерию и наносит удары, при этом украинская сторона более уповает на дроны, создавая такую серую зону, или, как пишут некоторые корреспонденты, зону смерти на расстоянии до 15 километров от линии фронта.
Все идет по ранее отработанному мариупольскому сценарию. Российская авиация равняет этот городок землей, корректируемыми авиабомбами, не залетая в зону действия украинских ПВО. Говорит аналитик информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.
Иван, скажите, что Украина может противопоставить управляемым авиабомбам?
Если говорить про існуючі засоби, то, по сути, ничего.
Если говорить про существующие средства, то по сути ничего. Россия за год смогла значительно увеличить производство этих авиабомб. Украина наладить свое производство не сумела. Франция поставляет Украине около 50 авиабомб в месяц, тогда как Россия сбрасывает вдвое больше за день. Мы просто упустили время.
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что командиры оккупационной армии поставили себе цель – захватить Часов-Яр к 9 мая. Но интенсивность боев растет и в районе Авдеевки. Также увеличивается количество обстрелов Харькова, Сумской и Черниговской областей. Во время последнего обстрела Чернигова ракетами «Искандер» погибло 17 человек. Такого количества жертв не было бы, если бы не исчерпались запасы ракет ПВО, критикует нерешительность западных партнеров Владимир Зеленский.
Израиль в НАТО чи ні?
Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ. Союзники страны НАТО защищали Израиль. Показали силам Ирана, что Израиль был не в одиночестве. И это урок всем, кто говорит, что Украине нужно помогать очень осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну.
Несмотря на всю мощь западного ВПК, запасы артиллерийских снарядов, ПВО и прочих вооружений у стран НАТО действительно исчерпываются, констатирует аналитик Иван Киричевский. В то же время полковник запаса Сергей Грабский смотрит в будущее с оптимизмом.
Через месяц-полтора или уже начинают поступать боеприпасы так называемой чешской инициативы. Это порядка миллиона снарядов, которые гарантированно уже придут в Украину. Мы говорим о самолетах. Изменит ли это ситуацию, перейдет ли Украина в наступление? Ни в коем случае. Мы даже об этом не говорим. И, в общем-то, с самого начала военно-политическим руководством Украины было заявлено о стратегической обороне на 2024 год.
Поставки западных вооружений Украине должны оставаться на уровне 2022-го, начала 2023 года, уверен аналитик Международного центра оборонных исследований из Эстонии Томас Ярмолавичус. Но даже если Конгресс США 20 апреля одобрит выделение Украине очередного транша финансовой и военной помощи, ленд-лиз заработает не сразу. Пока этот материал готовился к выпуску, стало известно, что к закону о помощи Украине было внесено 137 поправок, 135 из которых от республиканцев. Но есть слабая надежда, что в Европе процесс пойдет быстрее, говорит Томас Ярмолавичус.
И я сейчас уже вижу, что, наверное, уже к началу следующего года где-то не позднее, мы выйдем на тот уровень, который должен уже компенсировать, в каком смысле, то, что потеряет или потеряла Украина из-за неприсутствия США в этом поле. Да?
Пока западные партнеры изыскивают в своих закромах средства на снаряды и самолеты, солдаты ВСУ пытаются сдерживать натиск российских войск при помощи дронов. И все это под плотным огнем российской артиллерии и авиабомб. В условиях дефицита кадров и вооружений бойцам ВСУ не остается ничего другого, как просто окапываться глубже и после очередного авианалета отбивать штурмы вражеской пехоты. Такую войну выдержит не каждый, даже самый стойкий солдат, говорит старший психолог 93-й бригады ВСУ, бойцы которой держат оборону сейчас в Часовом Яре.
Це страшний стан бойової втоми. Якщо так двома словами.
Так. Страшное состояние боевой усталости – это если коротко. Почти каждый день мы сталкиваемся с острыми реакциями на стресс. Это и посттравматические стрессовые расстройства, и более сложные состояния, когда приходится вмешиваться медикаментозно. Это все коллективная травма, и бойцы чувствуют потерю этой поддержки. Нам действительно нужно это оружие. Нам нужны эти ресурсы, чтобы держаться.
Но жители Чернигова, Запорожья или Харькова переживают стресс не в меньшей степени, уверена Светлана Чабанова. Солдаты за годы войны уже научились реагировать на опасность. Они всегда знают, откуда прилетит и где спрятаться. Последние обстрелы украинских городов показали, что многие люди просто не успели добежать до укрытия. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
А я поговорил с писательницей-журналисткой Анной Гин, которая вернула свой родной Харьков и живет там и не собирается уезжать. О силе духа, о взаимовыручке жителей и выживании при постоянном отключении электричества. Анна, почему вы решили вернуться в Харьков, который сегодня бомбят почти каждый день? Обезлюдил ли город?
Вы знаете, он сложный довольно, на него нет однозначного ответа ни у кого. Это и личные причины, у каждого какие-то свои, да, и еще огромное количество причин, как бы это сейчас не прозвучало, общественных, да. Да, у меня животные, и с ними тяжело путешествовать, и не хочется, это крупная собака, которую ну, нигде не принимают особо, тебе жилье не сдадут с доберманом. Это сложно, сложнее, чем без. Есть еще какие-то личные, да, я, если ехать там говорить про заграницу, я не знаю языка английского, мне очень стыдно, но я его не знаю, и... Мне будет тяжело, это тоже какая-то такая личная причина. Мне тяжело, я большой консерватор, мне тяжело принимать чужую реальность, чужую ментальность, новый язык, новые правила, новые законы. Мне очень тяжело куда-то будет интегрироваться, это опять же личные причины. С другой стороны, я чувствую, что я здесь нужна в городе, и многие люди здесь нужны в городе. У меня нет маленького ребенка, которого надо было срочно бы вывозить из-под обстрелов. У меня дочь довольно взрослая, 24 года. И я могу здесь пригодиться, я это делаю. Я волонтерю, у меня есть свой проект, связанный с военным госпиталем. Мы друг другу помогаем бесконечно. После каждого прилета, взрыва, ракеты, где страдает жилой дом, где ранены люди, мы перезваниваемся в городе, мы едем туда. Кто-то везет теплый чай для спасателей, бутерброды. У меня у знакомой был прилет, у подруги. Я ездила, разбирала завалы, стекла. И там было очень много людей, харьковчан. То есть мы здесь нужны, помимо личных причин, почему вы не выезжаете. Да и в городе кто-то должен быть, город должен жить. Экономика города должна быть. Сейчас, когда блэкаут, очень много. Мы постоянно перезваниваемся друг с другом. Мне звонит недавно, буквально позавчера, знакомый. Там бабушка на 14-м этаже живет, не может спуститься в аптеку. Это в твоем районе, можешь подняться, купить ей таблетки? Могу, погнала, купила. Сейчас очень многие это делают. Поэтому однозначного ответа на вопрос, почему ты не уезжаешь, его, наверное, нет. Это такой ответ, лук. У него очень много слоев, очень много слоев. Я не скажу, что есть пробки, которые были в Харькове до полномасштабного вторжения. Ну, людей очень много, вот. Места нет на парковках, это нормальная ситуация. Много людей. Ощущение, что ну, процентов, наверное, на 80 столько же, сколько было до полномасштабного вторжения.
А что сейчас работает? Молочный комбинат, мясокомбинат? Что работает, а что нет с начала войны?
Тоже ситуация постоянно меняется. Это не статичная ситуация, она динамичная. Что-то в марте было разбомблено, не работало там полгода. Было отстроено, восстановлено, завелось и работает. Что-то работало потом какая-то бомбежка летом 22-го, не работает. Ну, то есть очень сложно сейчас вам дать картину, вот что работает. По моим ощущениям, все работает. Вот я сейчас, если в 22-м году реально мы, владельцы собак, бегали в поисках корма для собак, потому что трудно было найти работающий зоомагазин, то сейчас я не видела неработающего. Может быть, несколько кафе так и не заработали. Может быть, какой-то один сетевой магазин типа «Каравана» на Салтовке так и не заработал. Но в целом ощущение, что работает ровно все. Если сейчас девочки меня поймут, если в 22-м году сложно было найти салон красоты, там привести в порядок, не знаю, волосы, брови, извините за интимные подробности, и мы бегали, перезванивались, у кого есть мастер, потому что были закрыты салоны, то сейчас я не видела последний, наверное, год закрытого салона или закрытой фитнес-клуба. То есть, откровенно вам скажу, практически все работает. Да, на генераторах очень большие перебои с электричеством, очень большие, правда. По 5, по 6, по 7 часов нет, потому что особенно после вот этого массированного обстрела 22 марта, когда российские войска прицельно били по энергетической инфраструктуре города. Но практически весь бизнес, вот весь, который я знаю, вышли на генераторах работать. Шум, гул стоит в городе, потому что когда нет электричества, работают генераторы. И бизнес не только подключил себя, чтобы работать, они выносят постоянно все эти розетки, всякие устройства для подключения, для подзарядки гаджетов, ноутбуков, телефонов прямо на улице. А так как школы офлайн, школы и вузы офлайн не работают в Харькове, а все ребята, подростки, молодежь учатся онлайн, то сейчас под каждым магазином везде-везде подключены эти подростки с ноутбуками на заправках, возле магазинчиков. И они занимаются, у них уроки. Ну, город живет.
Почему не вывозят централизованно детей и рискуют ими?
Этот вопрос – личный вопрос к каждому родителю. А почему он остается и почему остаются дети? Я не вправе ни осуждать, ни даже обсуждать. Вы знаете, полномасштабная война научила не осуждать ни одного решения. Возможно, у родителей есть серьезные причины оставаться в городе. И, к сожалению, они остаются в городе с детьми. Детей мало, мало детей. В этом году, 1 сентября, уже были несколько человек. Я видела мальчиков и девочек со цветочками. Так вот, прям настоящее 1 сентября. То в 22-м, в сентябре, я помню, что даже пост писала на эту тему, что ни единого ребенка празднично одетого на 1 сентября или там учительницу с охапкой цветов или нарядных родителей не было. Сейчас дети появились, но их все равно очень мало. Но значит, у родителей есть причины, чтобы оставаться в городе вместе с детьми. Я не вправе осуждать это решение.
Перешел ли Харьков и вы лично на украинский язык?
Для меня это не сложный выбор. Он был, возможно, сложным для меня и для многих харьковчан до 22-го года, до полномасштабного вторжения. Сейчас он не сложный. Я вам скажу, что та самая денацификация, или как Кремль называет, каким словом ужасным из новояза, прошла очень успешно. Харьковчане, успешно в кавычках, достаточно наоборот, харьковчане с удовольствием переходят на украинский язык. И я рождена в Харькове, коренная харьковчанка, мой отец родился в Харькове, мой дед родился в Харькове, мы все были русскоязычные, несколько поколений. Но вот с 22-го года я с задоволенням переходжу на українську мову і розмовляю вільно. І в мене нема ніяких проблем з цим. Перейти на українську. Ви знаєте, якщо до повномасштабного вторження ще можна було в Харкові услышати позицію, я не буду говорити, я буду говорити на русскому, я всю жизнь говорила, я родилась і буду. Ну, то есть така немножко боковатая така позиція. От я буду на русскому, бо я родилась. То сейчас, чесно сказати, таку позицію не знайти днем с огнем. Харківчани стараються перейти на український, просто щоб не ідентифікуватися з ворогом, щоб їх можна було відлічити реально від росіян.
Что вы думаете о наступлении российской армии на Харьков? Есть ли панические настроения?
Конечно, если мы говорим о какой-то военной подготовке, я не имею ни морального права, ни, наверное, достаточной информации, чтобы вам ответить на этот вопрос. Но, собственно, так, я отвечу на него так, немножко завуалированно. Мы спокойны. Харьковчане спокойны. По этому поводу нет паники, по этому поводу нет вот эти все вбросы. Вбросы, мы их называем вбросами, бесконечные в соцсети. Харьков будет взят, Харьков морально истощен, Харьков хочет мира, Харьков хочет мира любой ценой, что там они еще у нас пишут в пабликах. Вот все эти вещи, они существуют только в сети. Об этом никто не говорит вживую, об этом не говорят люди на улицах или в магазинах, или в очередях, или в банках. Никто об этом не говорит, ровно потому, что, во-первых, повторюсь, у нас нет никакой такой паники, во-вторых, в отличие от... позволю себе заметить, от российских официальных источников, где лгут от начала и до конца обо всем, мы достаточно доверительно относимся к своим официальным информационным источникам, и нам объясняют аргументированно, что для вторжения в город нужно там такое-то количество войск, такое-то количество орудий, что разведка будет видеть, если оно будет стянуто к границам с Харькова. Мы за этим следим, мы в это верим, мы это понимаем, мы доверяем своим военным экспертам, политологам, чиновникам, в конце концов. Поэтому у людей нет вот этой паники. Мы объективно понимаем, что если будет угроза реальная, там, скупчение войск, подтягивание огромного количества войск к границам, подтягивание техники, мы будем об этом знать, мы будем предупреждены.
Скажите, работает ли метро сейчас и в каком режиме?
В целом метро работает. Единственное, что после массированного обстрела 22-го, когда у нас начались в городе большие проблемы с энергетикой, не буду врать, большие проблемы с электричеством, оно мигающее, у нас аварийное отключение, это когда прилет, плановое отключение, это когда что-то ремонтируют и надо отключить, мигающее отключение, это когда не хватает на всех электроэнергии и ее распределяют между районами, кому-то отключают, кому-то включают. То есть проблемы с электричеством есть. Метро иногда в связи с этими проблемами иногда останавливается. Да. Ну, вчера, например, стояло несколько часов, там два дня назад стояло несколько часов. Но в целом оно работает. Иногда оно не останавливается, но добавляются перерывы между поездами. Они могут доходить до 20 минут, там, до получаса, но оно все равно работает. То есть проблемы в метро есть, бывают, связанные с проблемами с электричеством.
А как вы готовите себе еду с учетом перебоев с электричеством?
Когда нет электричества, так как я переехала на дачу, мы можем на костре, и мы пользуемся этим, этой возможностью на костре приготовить. Даже очень вкусно. Вот сегодня сосиски жарили утром на костре. Когда электричества нет в городе, да, где вот ты в многоэтажке костер не разожжешь, у нас практически у всех, все вооружились такими, знаете, туристическими горелочками, как туристы. И практически в каждом доме, вот начиная с зимы 22-го, у каждого есть эта горелочка, где можно там хотя бы в турочке кофеек себе там приготовить, или сосисочку сварить, или, может быть, даже яишенку поджарить. Такие штуки есть. Выкручиваемся, спасаемся. Ну, где-то на бутербродах можно посидеть пару дней, а если долго нет, то, конечно, вот эти горелочки очень пригождаются нам.
Моим гостем была писательница и журналистка Анна Гин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Всего вам доброго. Увидимся через неделю.